В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
8:10. С вами по-прежнему ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Евгения Дугарева. Мы продолжаем программу. В третьей части расскажем вам о многих интересных вещах. Но прежде сообщу о погоде. Сейчас 5 градусов выше нуля в северной столице. Влажность воздуха 96%, давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный до 3 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду. Это данные Петербургского гидрометцентра. Прогноз на сегодня, 22 октября. Днем будет облачно. В Ленинградской области утром и днем дожди, плюс 5-10. На востоке холоднее, до 2 градусов выше нуля. В Петербурге дожди ожидаются утром. И максимальная температура воздуха сегодня днем 8-10 градусов. В эти минуты, как я уже сказала, плюс 5. Сегодня ветер будет юго-восточным, южным, умеренным. По востоку Финского залива порывами до сильного, волнение ожидается значительным. Темы третьей части нашей программы. Накануне специалисты обсудили вопросы оказания первичной медицинской помощи в условиях пандемии, причем помощи как петербуржцам, которые проживают на территории Ленинградской области, так и жителям области, которые живут или находятся в Петербурге. Из-за пандемии коронавируса посещаемость Государственного музея-заповедника Павловск сократилась почти вдвое, однако этот пригородный дворцово-парковый ансамбль остается одним из любимых мест прогулок петербуржцев, а работники музея предлагают нам с вами новые программы. Ленинградская область развивает религиозный туризм как синтез культуры и истории региона. И об этом подробнее я тоже вам расскажу. Ну что ж, оставайтесь на наших волнах, настраивайтесь на доброе утро.
Объяснят тебе те слова.
хитом 70-х-80-х группа «Поющие сердца». Понятно, 70-х-80-х прошлого века. Век нынешний, увы, это век потрясений. Я шучу, конечно, но действительно вся эта история с коронавирусом повлияла на самые разные аспекты нашей жизни. И вот накануне специалисты обсудили вопрос оказания первичной медицинской помощи в условиях пандемии петербуржцам, которые проживают на территории Ленинградской области, и жителям области, которые находятся или живут сейчас в Петербурге. Рассказывает Вячеслав Чуманов.
В рамках нацпроекта здравоохранения в прошлом году в Ленобласти завершили создание общей сети амбулаторно-поликлинических учреждений, которая способна полностью охватить прикрепленное население, проживающее в Ленинградской области. Но сейчас в 47-м регионе зарегистрировано 3316 садовых некоммерческих товариществ, в которых пребывают более 1,5 миллиона жителей мегаполиса. В некоторых районах области летом число дачников, приезжающих из Петербурга, в разы превышает количество местных жителей, а это увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, пояснила начальник областного комитета по здравоохранению по организации медицинской помощи взрослому населению Екатерина Ровкина.
Конечно, у нас ресурсы не безграничны. В Лужском районе в целом проживает жители Ленинградской области 80 тысяч человек, а на территорию Мшинского садоводства прибывает до 500 тысяч. Наше предложение, чтобы Санкт-Петербург помог нам в организации, в том числе, может быть, с использованием частных медицинских организаций, с организацией в таких садоводствах, здравпунктов, а уж если это потребуется, экстренная помощь могла бы оказываться нашими бригадами скорой, в том числе у нас в рамках развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи развивается санитарная авиация жителей Санкт-Петербурга, прибывающих на территории Ленинградской области. Мы также эвакуируем с помощью санитарной авиации и нашим сантранспортом бригадами скорой медицинской помощи в Санкт-Петербург. И Санкт-Петербург, как оказывает нашим жителям определенные услуги медицинские, и мы надеемся, что мы никогда не будем отказывать жителям Санкт-Петербурга.
По системе ОМС в Петербурге за 9 месяцев за медицинской помощью в стационары и в амбулаторные учреждения обратились около 136 тысяч жителей Ленинградской области, а в амбулаторных центрах в садоводствах зарегистрировано 60 тысяч обращений граждан. Раньше дачники в основном обращались с обострениями хронических сосудистых заболеваний, травмами и отравлениями. Теперь, в период пандемии коронавируса, треть пациентов приходит с симптомами ОРВИ. И с наступлением холодов значительная часть петербуржцев не спешит возвращаться в город. Сейчас уже наработан опыт взаимодействия при оказании медицинских услуг. Еще 5 лет назад одна из частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сформировала на отдельных территориях садоводств свои здравпункты, отметил начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.
Группа клиники «Евромед», она охватывает 35 садоводств. С учетом того, что очень многие в период таких вот карантинных мероприятий предпочли пребывать в своих отдельных домах, они, в общем-то, с удовольствием уезжали на свои дачи и там длительное время пребывали, чтобы самоизолироваться. С 1 мая по 30 сентября где-то было порядка 60 тысяч обращений. Эти амбулаторные центры сейчас в равной степени по 35% это были обращения с хроническими сосудистыми заболеваниями и симптомами ОРВИ.
В территориальной программе обязательного медицинского страхования участвуют 153 медучреждения негосударственной формы собственности.
Я напомню, Вячеслав Чуманов рассказал нам о том, как специалисты видят перспективу оказания первичной медицинской помощи в условиях пандемии, как тем петербуржцам, которые живут на территории Ленинградской области, а в садоводствах много петербуржцев, так и жителям области, которые находятся или проживают в Петербурге. В продолжении коронавирусной темы вице-губернатор нашего города Ирина Потехина на своей странице ВКонтакте накануне сообщила, что самым щадящим вариантом и педагоги, и родители видят продление срока школьных каникул. Я напомню, что проводилось соответствующее голосование, и его итоги Ирина Потехина обнародовала.
Время местного вещания.
We'll be right back. Vedevo così sola e mi chiedevo se il tuo viso potrà vivere un istante con il mio. E guardandoti negli occhi ho trovato una luce che non riesco più a mandarla via. Sto dondolando su di un groove che mi spinge con il sound di una cassa a basso, voce, luci stroboscopiche. Dimmi che lavoro fai, dove abiti, ma dai, in questo posto io non ti ci vedo mai. Mentre io ti parlo nell'orecchio e tu che ballieri di ballieri di ballieri di. È l'unica volta che mi perdo in una lotta di pensieri quasi pieni di follia. Dai, usciamo via da qui, ci sediamo un po', ma sì, sei da sola, il fidanzato non ce l'hai. Potrà essere, lo sai, un bel sogno se vorrai, una fiaba solo se non te ne vai. Dimmi che tornerai, tornerai, tornerai.
Невское утро.
Не оставив осень, ты улетела в лето. Отчего-то очень мир изменился мой. Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно. Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно. Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Я люблю дорогу, скорость и шум мотора. Все, что хоть немного в жизни сближает нас. Мне для счастья надо быть с тобою рядом. Мог я блеск твоих зеленых глаз. Мне для счастья надо быть с тобой рядом, чтобы видеть мог я блеск твоих зеленых глаз. Лето, осень и тяжесть с мою в теплой
морской волне. А когда над нами день погасит пламя, две звезды зеленые обо всем расскажут мне. А когда над нами день погасит пламя, две звезды зеленые
Это был Юрий Антонов. Да, море, море, море. Море — замечательная история, если на море тепло, если солнечно. Ну а в наш регион пришла осень, и сегодня, завтра и послезавтра будет дождливо. Коротко о погоде. Сегодня ожидается облачная погода. В Ленинградской области утром и днем дожди, до 5-10 градусов тепла, на востоке плюс 2. В Петербурге утром дожди, и в течение дня максимальная температура воздуха плюс 8-10. В эти минуты 5 градусов выше нуля. На завтра и послезавтра прогноз: небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. В течение дня завтра 7-12 тепла, послезавтра нам обещают до 3-8 градусов. Это прогноз Петербургского гидрометцентра. Но, тем не менее, путешествовать люди любят и путешествуют в любую погоду. На территории Ленинградской области, обращаю ваше внимание, более 250 православных храмов и часовен и 12 монастырей. Это такие обители, как Староладожский Никольский мужской монастырь в Волховском районе, Череменецкий Иоанна Богословский мужской монастырь в Лужском районе, Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь, Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь и Покрово-Тервенический женский неподалеку от Ладейного поля. Перечислять можно и далее. Но сообщу, что подобные места есть и в Карелии, и на Вологодчине. В Карелии один валаам чего стоит, на Вологодчине древнейшие монастыри. Андрей Николаевич Муравьев, российский православный духовный писатель XIX века, историк церкви, паломник и путешественник, в 1855 году, совершив паломничество по Вологодским и Белозерским святым местам, опубликовал книгу размышлений под названием «Русская Фиваида на севере». Об этой книге речь шла на встрече туроператоров и журналистов, встрече, которую недавно организовал Ленинградский областной информационно-туристский центр. Для чего? Для того, чтобы еще раз рассказать о святых местах Ленинградской области и, конечно же, пригласить туда туристов. Ленинградская область развивает религиозный туризм как синтез культуры и истории региона. Мы с вами знаем, что есть паломничество, а есть религиозный туризм, и это новое интересное направление работы Ленинградской области. В нашей программе о том, что такое религиозный туризм в некотором преломлении, рассказала Людмила Сутягина, кандидат философских наук, человек, который более 30 лет отдал работе в музеях, является гидом-международником, и более 20 лет Людмила Сутягина изучает так называемые русские фиваиды. Итак, «Русская фиваида на севере». Об этой книге Андрея Николаевича Муравьева мы тоже говорили, и я задала вопрос, почему же именно так русские святые места на севере Андрей Муравьев называл.
Антоний Великий, когда он ушел в эту пустыню, вообще понятие пустынь, скит, это все к нам пришло из Египта. Это был далекий третий век, он прожил 105 лет. Считается, что Павел Фивейский прожил почти 120 лет. И вот он, будучи молодым человеком, когда родители умерли, отдал имущество, ушел, значит, вот в эту пустыню, это район города Фивы. И на себя принял подвиг нестяжания. Он жил в пустыне, его все время у него были искушения, ему было очень тяжело. Он трудился и молился. И потом он стал персонажем, которому посвящали очень многие художники работы, Иероним Боск. А постепенно у него все равно появились ученики, потому что люди всегда ищут какой-то путь, иначе, греческое слово. Вот инок. Инок, это уже греческие слова. И когда в X веке пришло христианство на Русь, в 988 году, институт монашества мы приняли уже от Греции. Уже тогда за 1000 лет сформировался тип икон, устав. Уже тогда появились определенные каноны и так далее. Но вот у истока всего этого стоял именно Антоний Великий, Павел Фивийский, их последователи, Пахомий Великий, потом Василий. И когда Андрей Николаевич Муравьев в середине 19 века попал в Египет, и он вот обследовал эти монастыри, и потом он приезжает в Россию, он едет на русский север, там нет пустыни, там лес, глухие леса, звери и так далее. И вдруг он видит смысл вот этого монашества абсолютно такой же. То есть вот кто такой Ферапонт? Он был сподвижником Кирилла Белозерского. Люди уходили далеко в лес за тем же, за поиском смысла веры, поиском Бога. Они тоже давали обет нестяжания, они тоже много трудились, они молились. Но только наша пустыня, лесная она была. Ведь понятие пещеры, печеры, оно имеет смысл такой же точно. Вот мы говорим Киево-Печерский монастырь, Псково-Печерский, от слова пещеры происходит. И когда он попал на русский север, то он увидел эти обители на русском севере, он понял, что вот на самом деле русские подвижники, они точно такие же, как те ранние монахи, которые стояли у истоков института монашества. И поэтому вот это появилось понятие Фиваида на севере, а затем Северная Фиваида. И это относится не только к Вологодчине, это относится к Обонежью. То есть что такое Обонежье? Мы знаем, была Водская Пятина и Обонежская Пятина. Это район озера Онежского между Онегой и Ладогой. То есть люди, которые выбирали себе вот такой подвиг, да, вот был такой замечательный русский религиозный философ Сергей Николаевич Булгаков, который однажды написал статью «Героизм подвижничества». И вот он в этой статье он пишет о том, что одно дело совершать подвиг на поле брани, а другое дело годами находиться в лесу, молиться, собирать там какие-то коренья и видеть смысл, который другие не видели, не понимали. И потом вдруг этому человеку давалось то, что другим не дается. И тогда к нему приходили, просили о помощи, просили помолиться. И вот постепенно именно так формировался институт русского православного монашества. Но вы знаете, это на самом деле ну, такой огромный пласт русской культуры, о котором так вот быстро ты не расскажешь. Я этим занимаюсь уже вот практически почти 20 лет. И чем больше занимаюсь, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю, как Сократ.
Людмила Эдуардовна, что бы вы сказали жителям Петербурга, Ленинградской области, россиянам, почему надо ехать в монастыри Ленинградской области? Почему есть смысл смотреть, изучать, проникаться?
Во-первых, для того, чтобы познать самого себя. Я знаю только то, что ничего не знаю. И второй девиз античных философов – познай самого себя, и ты познаешь мир. Вот для того, чтобы понять в этой суетности глобального мира, когда мы все время спешим, суетимся, когда нам некогда, когда сейчас нас еще накрыла эта пандемия. Вот для того, чтобы вдруг остановиться, подумать, постоять, увидеть эту удивительную северную красоту, вот эту мерность жизни, наверное, надо поехать в наши монастыри. И кроме того, вы знаете, ведь это же совершенно блестящие образцы русского зодчества, русской архитектуры. И это уникальная настенная живопись, фресковая живопись. Поэтому я считаю, что Ленинградской области просто очень повезло, что у нас это уникальное культурное наследие от храмов XII века, такого ранга, это древняя Ладога, и до совершенно уникальных комплексов монастырей и со своей историей, со своей судьбой. Поэтому я всех призываю, путешествуйте.
Кандидат философских наук, гид-международник Людмила Сутягина. Напомню, на территории Ленинградской области более 250 православных храмов и часовен и 12 монастырей.
Невское утро.
Love.
что ж, уважаемые слушатели, в Петербурге 8 часов 38 минут. Пришло время передать микрофон Елене Майзель. Она помогает профессорам-филологам Михаилу Дымарскому и Валерию Ефремову отвечать на ваши вопросы.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Да, слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Евгения Николаевна.
Узнали.
Спасибо вам за передачу.
Спасибо.
У меня два вопроса. Первый вопрос такой. Газетная утка. Это вот небылица там у журналистов, вымысел, выдумка. А почему утка? Вот непонятно.
Вы все любите то с чайками, то с какими-то детенышами, животными. Да? Вопросы.
Ну, в общем-то,
мы похоже. Любим птичек, да.
И хорошо. Второй вопрос. Да. Почему доллары называют баксами? Баксы. Угу. И вот, видимо, это пошло из Америки.
Спасибо. По поводу газетной утки. Перед нами пример кальки из французского языка. И сама идея газетной утки там появилась. Вот я сейчас не могу вспомнить, а наш маленький словарь не дает этой идиомы. По-моему, даже сама газета называлась утка, но тут могу наврать. В общем, в любом случае, это слово, словосочетание взято в начале 20 века из французской прессы и обозначало действительно такие сомнительные новости, которые, на самом деле, сейчас бы мы, наверное, перевели уже другим словосочетанием из другого языка, как фейк-ньюс или что-то в этом духе.
Хотя газетная утка намного выразительнее.
Симпатичнее, да. Конечно. А по поводу бакса, да, это просто сленговая номинация в американском варианте английского языка долларов. Почему у них так это называется, надо смотреть. Тут, возможно, разные ситуации. Известно, что вслед за американским как раз сленгом мы доллары тоже называем зелеными, но это хотя бы понятно, потому что цвет купюр соответствующий. А вот почему баксы? И надо сказать, что я однажды столкнулся с этим за границей, когда разговаривал с американцем и переводчиком с русского на английский, и в какой-то момент спросил про бакс, потому что мне нужно было разменять деньги. И переводчик, профессионально говоривший на обоих языках, мне спросил, что это? На что американец, он не понял этого слова, засмеялся, говорит, ну это же речь идет о долларах. То есть к тому, что слово не так распространено, как нам может казаться, и даже и в американском варианте английского языка.
Забавно то, что бакс — это форма множественного числа. В американском варианте английского один доллар — это один бак, one buck. А бакс — это уже форма множественного числа. По-русски изредка можно слышать, когда кто-то говорит, дай мне несколько баков, допустим. Да, да. Но это все-таки довольно редко. У нас утвердилась вот эта форма бакс. Если мы произносим просто бакс, то подразумевается, что речь идет об одном долларе. Хотя это довольно забавно, мягко говоря.
И это же ведь та история, что случилось и с чипсами, и с лаксами. Да? То, что мы не воспринимаем как множественное число, это S, и думаем, что есть какой-то чип, С, да, да. И есть какой-то слаг, с, да, а на самом деле это тоже множественное число.
Как это по-русски?
Давайте там письма еще отвечать.
У меня в руках письмо от давнего и преданного друга нашей передачи. Это человек, который постоянно пишет нам об одном и том же.
О прямом эфире?
Об эфире, о соловье, который насвистывал. Вот Валерий Анатольевич узнает слету. Значит, нашему корреспонденту очень не нравится то, что по радио часто говорят. В эфире Радио России такая-то передача. Или в эфире Первого канала телевидения подразумевается такая-то передача. И он постоянно нам разъясняет то в письмах, то в открытках, которые приходят с регулярностью, по меньшей мере, раз в две недели, что эфир — это нечто безграничное, и что передача выходит не в эфире, а в диапазоне своих радиоволн и так далее. Я должен сказать, что, обращаясь к словарям, мы обнаруживаем, что, во-первых, уже в словаре Ожегова, то есть по меньшей мере полвека назад, на самом деле 70 лет назад, уже было зафиксировано значение, третье значение слова «эфир» — воздушное пространство как распространитель радиоволн. И это же толкование повторяется и в словарях, которые вышли позднее. Наш корреспондент, скорее всего, говоря о том, что эфир всеобщий, имеет в виду другое значение этого слова, потому что в одном из писем или в одной из открыток он цитировал Пушкина «Ночной эфир струит зефир, шумит» и так далее. Это устаревшее значение, которое словарь Ожегова толкует следующим образом. В старых теориях физики особая сплошная среда, заполняющая мировое пространство, воздушная высь. А есть еще более древнее значение – верхний эфир, прозрачный и лучезарный, слой воздуха.
Это в письме?
Нет, это не в письме, это я рассказываю. слой воздуха, где, по представлениям древних греков, пребывали боги. Так вот, конечно, когда по радио или телевидению произносится формула в эфире такого-то радио или телевизионного канала такая-то передача, подразумевается третье значение этого слова, причем в специфическом употреблении. Подразумевается, конечно, радиоволны, на которых так настаивает наш корреспондент, и никто не собирается присваивать себе вот этот самый всеобщий эфир как распространитель радиоволн. Так что насчет этого эфира нашему корреспонденту нужно успокоиться и почаще заглядывать в словари.
А как это по-русски?
Да, слушаем еще вопрос по телефону. Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
У меня два момента. Первое, я сейчас услышала насчет газетной утки. Я вот пока дозванивалась, я не слышала, вы объяснили или нет. Но, насколько я помню, там во французском языке, если какая-то была информация, которая точно неизвестна, соответствует, то ставили вроде как НТ, то есть непроверенно. А НТ, если то ли по-французски, то ли...
Да, это утка.
Да. Вот именно первые.
Энтеп, это по-немецки утки точно. По-немецки.
Да, проверено. Вот именно вот этот перевод, почему. Ну, на русский язык, как я понимаю, перевели как утка. Я вот это точно читала.
Спасибо.
Я по поводу забавного насчет эфира, что хотел сказать. Во-первых, есть действительно эфирные масла, которые тоже распространяются. Но ведь когда говорят вот с точки зрения физики, эфир как объясняется? Это свободное пространство, доступное для распространения радиоволн и запахов каких-то. Поэтому, в общем-то, если даже вспомнить, например, фильм «Москва слезам не верит», где герои берут интервью Екатерины, ставшей директором, когда он включает камеру, он говорит: «Эфир, пожалуйста». То есть это очень давно так было принято говорить. То есть эфир – это место, свободное пространство для распространения радиоволн. И вообще все, что распространяется невидимым образом, запахи или радиоволны, для них вот этим пространством является эфир. Так что, в общем, все вполне законно.
Спасибо большое.
Спасибо вам, да.
Как это по-русски?
Невское утро.
История песни.
О дружбе сложено немало песен, и сегодня мы поговорим об одной такой песне под незатейливым названием «Дружба», которую прекрасно знают и любят люди старшего поколения. В старых нотных сборниках можно увидеть имена авторов – поэт Андрей Петрович Шмульян и композитор Владимир Алексеевич Сидоров. Однако на первых выпусках пластинок значился иной композитор – Поль Марсель. Забавно, что выпущенная в том же году на том же заводе пластинка с той же песней утверждает, что музыку написал Сидоров. Но вернемся к Полю Марселю. Все началось в 1905 году, когда в результате второй волны еврейских погромов на юге России 30-летний Александр Иванович Иосилевич был вынужден эмигрировать из Таганрога во Францию. Впрочем, этому способствовала не только национальность, но и карьера профессионального большевика. Интересно, что за границей Ананьев, партийная кличка Иосилевича, какую-то часть времени пребывал с неким Лениным, который в представлениях не нуждается. На некоторое время семья Александра Ивановича обосновалась в Марселе, в котором в 1908 году на свет появился мальчик Павлик. Старая большевистская привычка менять для конспирации фамилии при каждом удобном случае проявилась и в то время. Так Иосилевич стал Русаковым, а Павел превратился в Поля Марселя. Семья жила во Франции до Октябрьской революции, а в 1919 году приехала в Петроград. В 1932 году Поль Марсель, он же Павел Русаков, окончил Ленинградскую консерваторию и стал профессиональным музыкантом. Еще учась в консерватории, Марсель писал романсы. Кроме того, был автором нескольких танго, музыки к песням, в том числе и к песне «Гренада». А вскоре стал музыкальным руководителем театра особой дальневосточной армии. В 1937 году Павла Русакова арестовали за некую контрреволюционную деятельность, присовокупив еще и обвинение в покушении на убийство Кирова. Он получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей. За высокие производственные показатели Полю Марселю сократили срок аж на 11 месяцев. И после освобождения в 1947 году он приехал в Воронеж, где до 1949 года работал на должности дирижера в местном цирке. Потом в цирке Иваново. В родном Ленинграде он смог вернуться к нормальной жизни лишь после окончательной реабилитации в 1956 году, благодаря протекции старого друга Шостаковича. Скончался Поль Марсель Павел Александрович Русаков в 1973 году. Однако вернемся к песне «Дружба». Существует версия. Автор Поль Марсель по пути в лагерь для отбывания наказания каким-то образом познакомился с Владимиром Сидоровым. Передал ему свою песню, попросил сделать аранжировку и указать свое авторство, чтобы по устному договору чести какую-то часть гонорара с продаваемых пластинок перечислять больной матери Русакова. Поскольку ярлык врага народа грозил полным забвением, а также грустными последствиями для всех, кто с носителем такового титула общался. Так это или нет, мы когда-нибудь узнаем. Или не узнаем. А песня есть, и песня очень хорошая. И исполнить ее сегодня Вадим Козин, как мы знаем, также побывавший в сталинских лагерях.
Цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Ну что, пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года.
Мы продолжаем. Из-за пандемии коронавируса посещаемость Государственного музея-заповедника Павловск сократилась почти вдвое. Однако этот пригородный дворцово-парковый ансамбль остается одним из любимых мест прогулок петербуржцев. В свою очередь сотрудники музея готовят новые выставки, проводят фестивали. Идет работа и по благоустройству парка, рассказывает Елена Медведева.
На вынужденном простое музей-заповедник был с 20 марта до конца июня. И сейчас при отсутствии иностранных туристов посещаемость не очень высокая по сравнению с прошлым годом. Соответственно, упали и музейные доходы. Директор ГМЗ Вера Дементьева напомнила, что в основном Павловск посещают петербуржцы, но в плохую погоду гостей меньше. И все же в парке проходят концерты и другие мероприятия. Так, фестиваль «Кофе-джаз» собрал более 30 тысяч гостей за два дня. Из-за падения доходов пришлось сократить и реставрационные планы, отметила Вера Дементьева.
В этом году просто слезы. В жутком состоянии, но еще существует
один элемент ансамбля музыкального вокзала. И это такая странная вещь, которая называлась фонтан-фонарь. Первоначально это был как фонтан, а затем чашу превращают в клумбу и светильник. Совмещенные функции. Мы решили, что у нас будет и то, и другое, но без клумбы. И поэтому документация наработана со всеми экспертизами, полностью согласованная. То есть документации у нас очень много на все объекты. В этом году мы планировали выйти на павильон трех граций, на розовый павильон у нас там текущий капитальный ремонт. Фонтан, вот этот фонарь, он очень многодельный такой. Нам в этом году не удалось. Но особая печаль – это то, что мы не можем выйти и уже стоим второй год по причинам отсутствия финансирования. И это ансамбль Краснодолейного района. Это Елизаветин павильон, это павильон Руина, это мост – и каскад. Они под консервацией, потому что объекты находились просто в жутком состоянии. И если после войны они еще были такими подранками, но реставрационно пригодные, то сейчас у нас уже работы связаны не только с реставрацией, но и со значительным воссозданием. Чем больше отсрочка по работам, тем больше утрат. Но, тем не менее, что-то успеваем. В этом году мы доделаем причальная стенка. Это Руси, кстати, переправа на розовых павильонах в прудах. Нами был выигран грант Евросовета. Мы до конца года причальную стенку одну выполним. А вторая – это уже наша обязанность.
В мае музей-заповедник сменил статус и стал объектом федерального подчинения. В ГМЗ разрабатывается новая концепция развития, и, по словам Веры Дементьевой, в планах вернуть былую славу Павловска, которой он обладал при легендарном директоре Анне Зеленовой. К рождественским праздникам готовится выставка «Мне улыбается Эрот», на которой будут представлены изделия из художественной бронзы, раскрывающие образ античного божества. Также Вера Дементьева рассказала, что полностью завершена очистка территории парка от снарядов времен Великой Отечественной войны. За 5 лет саперы обнаружили там, вывезли и утилизировали около 200 советских и немецких артиллерийских снарядов различного калибра.